Братья и сестры, я прочитаю два текста Священного Писания. Первый текст, он будет выражать тему наших рассуждений, а второй текст, он будет объяснять эту тему. Читаю первое послание к Коринфянам, 16 глава, 10 и 11 стих. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтоб он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтоб он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». Друзья, выделить хочу такую фразу, чтобы мы знали, о чем мы будем рассуждать. «Он делает дело Господне», пишет апостол Павел за Тимофея. Друзья, прочитаю второй текст послания к филиппийцам. Вторая глава, с 19 стиха читаю. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Братья и сестры, я думаю, что каждый христианин имеет желание быть полезным в винограднике Иисуса Христа. То есть, текстом Писания, который я прочитал, «делать дело Господне». Братья и сестры, путь к служению, он хорошо освещен на страницах Священного Писания. Потому что, друзья, так не бывает, что вот я захотел, и уже все, и я уже служитель. Как однажды в одной церкви мне пришлось такую картину наблюдать. Знаете, как бывает, вот собрание заканчивается, и разные просьбы. Кто-то просит помолиться о своем духовном состоянии, кто-то о больных родственниках, и вот разные-разные нужды. И один брат руку поднимает, пресвитер спрашивает: «Ну, ты что, о чем хочешь помолиться?» Он говорит: «Я хочу, чтобы вы помолились, чтобы я был пресвитером». И вы знаете, друзья, так необычная очень просьба, я чуть-чуть даже удивился, хотя желание хорошее. Но только молитвы недостаточно, а здесь определенный, друзья, вот я читаю Библию, я вижу определенный путь к служению. Путь к служению, как это было в жизни Тимофея. Мы знаем, что Тимофей был служитель хороший, добросовестный работник. И даже когда апостол Павел уже знал, что его путь подходит к концу, он пишет Тимофею письмо, и в этом письме такие слова выражает: «Постарайся прийти ко мне скоро». Или «Постарайся прийти ко мне до зимы». Обычно понимают, друзья, что апостол Павел, когда закончил свое служение, то преемником его в служении сделался Тимофей. Хотя и молодой был служитель, но мы читаем, друзья, что апостол Павел ему ответственные поручения давал, и Тимофей добросовестно их выполнял, имел успех, имел в служении рост. Братья и сестры, я хорошо понимаю, что я сейчас стою не перед аудитории, скажем, где все проповедники или перспективные служители, в смысле благовестники, учители, пресвитеры. Друзья, я понимаю, что каждый брат и сестра, и молодой, и старый, он должен делать дело Господне. Я хочу вместе с вами, друзья, разобрать вот этот текст, который я прочитал. Почти что как на разборе. На каждом стихе, наверное, мы остановим наше внимание. Я не думаю, что это будет очень длинно, но мы постараемся, друзья, чтобы вникнуть и каждый стих применить лично к нашей практической жизни. Друзья, я прочитаю 22 стих. Написано так: «Он, как сын отцу, служил мне». Братья и сестры, служить Богу, наверное, каждый хочет, но не каждый хочет служить людям. Апостол Павел говорит: «Он, как сын отцу, служил мне». Друзья, читаю Библию о различных людях, которые выполняли волю Божию, которые выполняли план Божий среди Божьего народа. И я вижу, что каждому из них приходилось служить людям. Приходилось служить людям. Вот посмотрите, друзья, за Тимофея читаем. Павел говорит, он служил мне. Был такой момент, когда апостол Павел пригласил, чтобы Тимофей последовал за ним. Я не думаю, что Павел пообещал Тимофею, что Тимофей будет благовестником, что Тимофей будет миссионером или, скажем, пресвитером, или еще как. Не думаю. Думаю, друзья, что Тимофей Павлу нужен был, как за Марка однажды сказано, для служения. Для служения, наверное, в самых будничных вопросах. Вот как помните, за Елисея сказано, какое служение исполнял Елисей при пророке Илии. Одна такая интересная фраза есть. Он подавал воду на руки Илии. Пророк Елисей подавал воду на руки Илии. Не сразу он сделался пророком, а сначала он просто служил пророку. Просто служил пророку. Ну как служил, друзья? Я думаю, наверное, готовил есть, ходил искать продукты, стирал, наверное, одежду. Может быть, совсем не думал, что будет момент, когда Илья свою жизнь закончит, а пророком вместо него будет Елисей. Наверное, так он не думал. Он сегодня видел то, что должен был делать сегодня. Завтра будет видеть то, что нужно делать завтра. Братья и сестры, когда Иисус Христос жил и ходил по земле с учениками, им тоже приходилось выполнять самую обычную работу. Однажды Иисус Христос, утрудившись, сел у колодца, написано, а ученики пошли, чтобы найти пищи. Или когда люди были, очень много людей было, и все были голодные. И ученики беспокоятся, как накормить людей. А Иисус говорит, вы дайте им есть. Они представляли свою задачу, что сейчас надо разыскать еду, много еды, и накормить 5000 людей, даже побольше. Друзья, но понимаю, что даже Христос преломил и раздавал ученикам, а ученики раздавали народу. Это тоже была большая работа. И в этом было выражение служить людям. Возьмите, друзья, Иисус Навин. За Иисуса Навина есть такая короткая фраза, что он был служитель человека Божия. Когда еще был жив Моисей, то Иисус Навин, будущий руководитель Израиля, он был просто служитель человека Божия, то есть служитель Моисея, помогал ему в служении. Иногда спрашивают, зачем Бог так усмотрел, что Моисею пришлось оставить дворец фараона и потом 40 лет пасти скот. И разные бывают мнения. Кто-то говорит, что он там смирению обучался, вот там у стада овец или еще как-то. Братья и сестры, я понимаю, что Моисей 40 лет жил во дворце фараона, ему служили. Я не думаю, что Моисей служил, но точно знаю, что ему служили. Но когда Моисей пришел в возраст, Библия говорит, отказался называться сыном дочери фараоновой. Он оказался в земле Мадиамской, друзья, и 40 лет Моисей служил. Никто ему уже не служил, а теперь он учился служить. Друзья, и когда Моисей вернулся из земли Мадиамска в Египет, а потом было еще 40 лет, и еще 40 лет Моисей служил. 120 лет он прожил, из них 40 лет ему служили, а потом 80 лет он служил. Он служил. Друзья, и я так вот просматривал Писание специально в этой сфере и думаю, найду ли я человека, мужа Божия, который бы не служил людям. То есть служил Богу, но не служил людям. Братья и сестры, и я таких не нашел. Я таких не нашел. Поэтому, если я хочу служить Богу, я должен научиться служить людям. За Иисуса Христа так сказано: «Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Друзья, Он достоин был того, чтобы Ему служили. Но Он пришел, чтобы послужить. И тем самым оставил нам пример. Даже когда Его жизнь подходила к концу, то последнее, что Он сделал, друзья, для Своих учеников, Он снял с себя верхнюю одежду, припоясался полотенцем и начал умывать ноги ученикам. И когда Он все это сделал, Он говорит: «Я дал вам пример, чтобы вы делали тоже». Братья и сестры, часто мы эту мысль здесь так вот изъясняем, что мы должны прощать и так дальше, умывая ноги. В смысле, аллегорию применяю такую. Братья и сестры, я думаю, что прежде всего Иисус Христос этим поступком дал нам пример, чтобы мы служили. А для служения фронт всегда есть, всегда. Лишь бы в сердце было желание. Как апостол Петр говорит: «Служите друг другу тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Служите друг другу. А еще поточнее, друзья, там написано одно слово, я упустил неумышленно. Там написано: «Каждый служите друг другу». То есть, если вот нас здесь сидит, допустим, 250 человек, друзья, это слово каждому из нас направлено. То есть каждый из нас должен служить друг другу. Я помню, был я на библейских курсах, и так получилось, что примерно 25 человек братьев жили на одной квартире. Так вот на полу постелили, хозяев не было, жили мы сами, и примерно 25 человек в одном доме. Это было время поздней осени, на Кавказе, бесконечные дожди, с утра до вечера дождь и грязь ужасная. И так вот мы побудем днем на занятиях, пока дойдем домой, ноги промокли, обувь мокрая и грязная, и уставшие все. И вы знаете, друзья, прожил я там 3 недели, и вот каждое утро мы встаем и смотрю, обувь наша высушенная, почищенная. И так очень приятно было так вот обуться в сухую обувь и в чистую. И я все удивлялся, думаю, хозяев здесь нету, кто это может делать? Один раз я проснулся примерно в 3 часа ночи. Выхожу, смотрю, один незаметный братик сидит и моет обувь. Моет обувь и расставляет возле батареи, возле котла, и так вот просушивает. Очень приятно было, друзья, что есть такие люди, которые стараются служить друг другу и делать это так, чтобы было незаметно. Когда я вышел в коридор, он увидел меня, так смутился, стушевался, как будто я его застал за плохим занятием. Так он растерялся. Вы знаете, друзья, я больше не знаю, где этот брат, какое он служение несет. Но я думаю, что благословил его Бог дальше. И если бы я узнал, что он в церкви какое-то служение несет, скажем, благовестник или какой-то служитель другой рукоположенный, я бы, пожалуй, не удивился. Потому что читаю, что и свое служение Тимофей, он также начинал, служа людям. Что и отмечает апостол Павел, он как сын отцу. Вот такое удачное сравнение. Он как сын отцу служил мне. Братья и сестры, я понимаю так, что если бы мы научились контролировать так наши дни и недели и месяцы, чтобы проверять, как проходит моя христианская жизнь в отношении служения моим ближним. Ну вот, например, неделя прошла, и я могу задать себе вопрос: в течение этой недели я кому-нибудь послужил? Еще неделя прошла, я кому-нибудь послужил? И я думаю, что иногда мы можем с горечью отметить, что прошел какой-то отрезок времени, а я послужил себе. Послужил себе, я чистил свою обувь, заботился о своем костюме, наводил порядок в своем доме, я ходил на рынок, покупал себе продукты, я работаю на производстве, приношу деньги себе, и все себе, себе и себе. Я мечтаю о служении Богу, но совсем не задумываюсь о служении людям. Братья и сестры, поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы вот первое, на что обратить внимание хочу для нас всех, чтобы мы научились служить друг другу. Любовью служите друг другу. Каждый служите друг другу. Так нам пишут апостолы. Пусть Господь благословит нас в этом, чтобы мы искали путь, искали возможность, чтобы послужить людям. Я, братья и сестры, недавно с такой интересной ситуацией встретился. Два мальчика. Они решили поехать к одной старушке поколоть дрова. И взяли с собой гитару, взяли с собой сборники, сели на велосипеды и поехали. Поехали к сестре, покололи дрова, потом спели ей, почитали Библию, ехали назад, проезжали мимо речки, а там рыбаки собрались, человек 20. Останавливают их, хлопцы, а ну нам сыграйте. И вы знаете, друзья, они часа два играли, пели, рассказывали, проповедовали. Они не члены церкви, друзья, этим мальчикам или по 10, или по 12 лет. Но один из взрослых братьев увидел такую картину и рассказывает, как приятно было, что вот такие вот маленькие, вот, занимается благовестием. Друзья, а я думаю, что это Бог делает, потому что в сердце желание послужить. Братья и сестры, на что еще хочу обратить внимание в этом тексте, это служить верно. Написано, а его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне. Братья и сестры, верность Богу начинается с верности людям. Павел говорит, его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне. То есть, братья и сестры, если мы думаем о том, что я буду верен Богу, или я верен Богу, но я допускаю неверность людям. Ну в чем неверность? Например, пообещал прийти, а сам не пришел. Пообещал принести, а сам не принес. Пообещал помочь и не помог. И в результате людям не верен, а Богу верен. Как вы думаете, друзья, так бывает или не бывает? Я думаю, что так не бывает. Научиться быть верными в самых обычных, будничных обстоятельствах. Быть верными друг другу. Мне стыдно вспоминать один случай из своей жизни. Приехал я в одну церковь, собрание прошло так хорошо, я часто в этой церкви бывал раньше. И вот пришло время уезжать. Подходит одна сестра и говорит, брат Коля, можно одну просьбу тебе, такую бытовую? Говорю, пожалуйста, сестра. Она говорит, ты знаешь, воры хотели залезть мне в квартиру и сломали замок. Пожалуйста, привези мне с России замок. У нас здесь китайские, турецкие, все, а ты с России привези обычный российский замок. Хорошо, сестра, привезу. И вы знаете, друзья, как бывает, сказал, как будто не сказал. Не зафиксировал хорошо вот в памяти своей. И уехал. И сразу скажу, забыл. Забыл, наверное, почти что на второй или на третий день. Долго я не был в той местности. Приезжаю примерно через полгода. Опять собрание, беседы, проповеди, все хорошо. Все хорошо. Закончилось собрание, подходит сестра и спрашивает, ну, брат Коля, ты привез? А что привез? А я не помню, что привез. Она говорит, ну как же, замок. И вы знаете, я вспомнил, и мне стыдно стало. Я извинился, говорит, сестра, я постараюсь в следующий раз. Друзья, а в следующий раз я ездил, путешествовал и неожиданно, незапланированно снова я в их церкви. Сижу, смотрю, открывается дверь, заходит сестра. И вы знаете, друзья, вот я вам свои искушения передам. Я знаю, что прошло еще несколько месяцев. И я уже думаю, может, она уже забыла. Забыла. И так собрание закончилось. Смотрю, идет ко мне. Ну, ты привез? Братья и сестры. Конечно, я привез. Третий раз я привез. Но вот второй раз я уже и не знал, что говорить. И вот для себя я сделал такой вывод. Ну, и раньше делал, и опять еще, снова и снова. Вот если ты пообещал, то постарайся исполнить. Постарайся исполнить. Если я, друзья, думаю, что когда-то будут гонения, и на меня наставят ружье и скажут, отрекайся от Христа, или мы тебя сейчас пристрелим. И я думаю, что нет, я не отрекусь. Братья и сестры, надо научиться быть верными людям. Быть верными людям. Очень мне нравится позиция Елисея. Однажды Илья Елисея говорит, Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Иерихон. А Елисей говорит, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Вифиль. Жив Господь, не оставлю тебя. Третий раз Илья просит, Елисей, останься здесь, мне надо пойти за Иордан. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И можно подумать, какой непослушный человек, да? Братья и сестры, почему так Елисей себя ведет? Потому что Елисей знает, что ему осталось быть с Ильей совсем чуть-чуть. Подходят к нему сыны пророческие и говорят, знаешь ли ты, что Господь сегодня заберет господина твоего? Он говорит, знаю, молчите. То есть, друзья, я так понимаю, что Елисей хочет до конца, до последней секунды выполнить свой долг, служить. Выполнить свой долг, служить. И вот наступил момент. Илья Елисею говорит, Елисей, проси, что хочешь, потому что я должен тебя оставить. Елисей говорит, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Братья и сестры, удивляюсь его смелости, удивляюсь его дерзновению. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Трудного ты просишь. Друзья, но не отказал Илья. Вот если увидишь, когда я буду взят от тебя, значит получишь. Появилась огненная колесница, зашел Илья на эту колесницу и отправился на небо. Друзья, Елисей воскликнул, отец мой, колесница Израиля и конница его. Поднял милость, которая упала, милость Ильи, подходит к Иордану, ударяет по воде и говорит, Господь Бог Ильи, он самый, и вода расступилась. Перешел он, как по сухому, сыны пророческие подходят и говорят, дух Ильи почил на Елисея, и поклонились. Братья и сестры, как вы думаете, если бы Елисей не проявлял верность в служении, ну сегодня так, завтра иначе, послезавтра еще как-то, как ему вздумается, как вы думаете, был бы в Израиле такой известный пророк Елисей? Я думаю, что не был бы, не был бы. Но Бог к служению Елисея вел вот через такое послушание. Послушание каждый день и через скромное служение своему Господину каждый день. Братья и сестры, я очень отметить хочу две личности в Священном Писании в отношении верности. Это Лидия, женщина Лидия, которая уверовала и крестилась сама и все домашние. Она говорит апостолам, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. Ангелу Пергамской церкви Господь такие слова говорит. Знаю твои дела. Ты живешь там, где престол сатаны. И не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершвлен верный свидетель мой Антипа. Братья и сестры, за Антипу в Библии больше нигде не написано. Только одна вот эта фраза: «Умершлен верный свидетель мой Антипа». Наверное, на небе мы с ним встретимся, с этим верным свидетелем. Братья и сестры, но пусть Господь нас благословит, чтобы вот среди нас были бы такие верные свидетели, которые бы верность свою доказывали, подтверждали каждый день. Благослови нас, Господь. Друзья, дальше, на что хочу обратить внимание в этом тексте, написано: «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Искать не своего, а того, что угодно Иисусу Христу. Об этом я говорил в прошлое воскресенье. Искать того, что угодно Богу. Верою Енох угодил Богу. Братья и сестры, особенно это трудно, когда все ищут своего. Я думаю, что апостол Павел не ошибку здесь допустил. Он говорит, все ищут своего. То есть окружающий мир, люди, которые вокруг меня и вокруг Тимофея, они ищут своего. Братья и сестры, а Тимофей тоже ищет своего или нет? Нет. А его верность вам известна. Тимофей не ищет своего. Не ищет своего. Братья и сестры, искать того, что угодно Господу. Каждый день в наших планах, в наших желаниях, самых простых, в вопросе наших интересов, всегда искать того, что угодно Господу. Даже если нелегко это бывает, даже если огорчение какое-то, вот не нравится мне, а это Господу нравится. Друзья, всегда сделать то, что нравится Господу. Один маленький пример. Мне пришлось одно время быть в Америке. Ну, достаточно продолжительный отрезок времени. И вы знаете, друзья, каждый день собрания, каждый день по два, по три, в разных городах. И я скажу, немножко устал. Два месяца очень напряженной жизни. И вот в одном месте мне брат говорит: ты можешь хотя бы один день чуть-чуть расслабиться, чуть-чуть отдохнуть. А у меня как раз, друзья, я вижу, что послезавтра можно вот такой выходной сделать. Просто не запланировать ничего, и получится выходной. А он мне предложил поехать на Ниагарский водопад. Совсем рядом. 2 часа езды, и мы на Ниагарском водопаде. Я, друзья, с детства об этом слышал много, читал, фотографии смотрел. И я даже не представлял никогда в жизни, что сам могу посмотреть. Мысль ужасно заманчивая. Сильно у меня желание появилось. И вот наступил этот день. Ничего мы не запланировали. С утра начали собираться. Вы знаете, осталось завести машину и поехать. И вдруг звонок. Беру трубку. Пресвитер с соседнего штата говорит: брат Николай, ты сегодня не занят? Я молчу. Ну, вроде бы не занят и занят. И не знаю, как сказать. Я молчу. А что вы хотели? Он говорит: приезжай к 5 часам, я церковь соберу, проведем собрание. Я говорю: так я же у вас завтра буду, и послезавтра, 2 дня. Он говорит: ну, 2 дня это хорошо, а если 3, лучше будет. И вы знаете, друзья, я правду скажу, вот так вот началась в моем сердце борьба. Вот вроде спланировали, вроде все так хорошо, вроде 2 дня. А брат, который со мной, начал уговаривать: да перестань, чего ты переживаешь. А я сказал пресвитеру: позвони через 15 минут, я приму решение. Я говорю: ты знаешь, вот поеду и буду мучиться. Давай поедем на собрание. То есть, братья и сестры, я не поехал на Ниарский водопад, я поехал на собрание. И так я и не видел этого водопада до сих пор. Но суть, знаете, в чем? Может быть, кому-то это почти что улыбку вызывает, что... Ну вот в таких даже вопросах иногда трудно бывает перепланировать. Трудно перепланировать. И все-таки, братья и сестры, всегда искать то, что угодно Иисусу Христу. Не искать своего. Не искать своего. И вот за Тимофея Павел и пишет: все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность вам известна. То есть, братья и сестры, понимают, что Тимофей научился искать не своего. Дошел Павел до Дерви и Листры. И вот там Тимофей, еще юноша, живет с папой и мамой, и бабушка. И Павел пожелал его взять с собой. Братья и сестры, наверное, были у Тимофея планы какие-то, как и у нас бывали, когда мы были молодые, учиться, какую-то профессию иметь, семью создавать или еще как-то. И его пожелал Павел взять с собой. И вот вся, так все буднично. Взял, и Тимофей пошел. И все. Так вот согласился, перечеркнул свои планы, свои мысли, мечтания, и пошел. И вот началась жизнь, угодная Господу. Братья и сестры, а моя жизнь угодная Господу? Вот каждый зададим сегодня себе. Как я служу ближним? Насколько верно я служу ближним? Ищу ли я угодного Господу? Друзья, и последнее, на что в этом тексте хочу обратить внимание. Апостол Павел пишет: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея». И 20 стих: «Ибо я не имею никого равно усердного». Я не имею никого равно усердного. Братья и сестры, немножко об усердии. В Ветхом Завете, в книге Левит, описываются различные жертвы. Ну, какие жертвы бывают? Жертва за грех, жертва мирная, жертва благодарения, ну и так дальше. И вот там есть такая жертва, это жертва по усердию. Я немножко изучал, думаю, что же это за жертва по усердию. И нахожу, друзья, жертва по усердию, это жертва, которую Бог не требовал, как обязательную жертву. Но если у меня есть усердие, если у меня есть личное вот такое вот желание и усердие что-то Богу пожертвовать, то я могу это сделать. И приносили жертвы люди Богу, жертвы по усердию. Братья и сестры, я понимаю, жертвы Бог и сегодня не отменил. И сегодня еще есть жертва по усердию. Это когда я что-то делаю не по обязанности, не по долгу, а по личной инициативе. Братья и сестры, вот сегодня мы слышали про женщину, которая принесла сосуд с миром драгоценным и помазала Иисуса Христа. Сзади, так вот, украдучись, подошла. Я думаю, друзья, что никто от нее этого не требовал. Как никто не требовал и от той Марии из Вифании, которая тоже похожее действие сделала. На 300 динариев принесла мира, чтобы помазать Иисуса Христа. Эта жертва бывает непонятна для окружающих. Люди удивлялись, зачем это нужно, такую сумму большую потратить, чтобы помазать Иисуса Христа миром. Братья и сестры, это была жертва по усердию. Однажды Иисус сидел у сокровищницы в храме. И люди подходили и в эту сокровищницу деньги ложили. И вот подошла одна бедная вдова и положила 2 лепты. Иисус Христос ученикам говорит: эта бедная вдова положила больше всех. Хотя были люди, которые клали не 2 лепты, 20, 200, 2000. А вдова положила всего 2. Друзья, ну пусть по-нашему будет как бы 2 рубля. Братья и сестры, она обязана была положить эти 2 рубля или не обязана? Совсем нет. Она, наверное, должна была бы положить 20 копеек. Это было бы достаточно, это было бы нормально. Она положила все. Христос говорит, она положила все пропитание свое. Она себе ничего не оставила. Это жертва по усердию. Бог от нее этого не требовал. Это была ее личная инициатива, чтобы сделать то, что она сделала. Братья и сестры, я понимаю, что церковь нормально функционирует, если в церкви приносятся жертвы по усердию. В самых разных вопросах. Вот, например, приехал я в одну церковь, и примерно за полчаса до собрания. И вот сидим. Тишина, никто ни о чем не говорит, кто-то включил музыку, христианскую музыку. Музыка играет, все слушают. И я так немножко обратил внимание, что в доме молитвы не очень хорошо был наведен порядок. Видимо, со вчерашнего дня никто не убирал. Сегодня воскресенье, все сидят спокойно, все слушают музыку. Я смотрю, возле дверей висит график. Я потом спросил, Спросил во время проповеди. У меня беседа была такая. Я говорю, братец, это что это у вас за график? Мне говорят, это график уборки. Я говорю, скажите, а как бывает у вас, если вот кто-то не смог по графику убрать? Следующий должен. А если следующий не смог? Тогда никто. Тогда никто. Братья и сестры, жертва по усердию, это значит, взял и убрал. Никто? Я. Я это сделаю. Покрасить окно? Я это сделаю. Где-то залить бетонные, вот, скажем, какие-то ступеньки? Давно не делается. Я это сделаю. Покрасить батарею, навести порядок. Братья и сестры, наверное, в каждой церкви есть графики. И у вас тоже там есть графики. И у вас графики. Но я не заметил что-нибудь такое, чтобы сказать. Если бы заметил, наверное, бы так не сказал. Друзья, но я хочу вот о чем. Чтобы каждый из нас научился приносить Богу жертву по усердию. Жертву по усердию. И если все это будут делать, тогда жизнь в церкви будет более стройная. Тогда наши собрания будут проходить замечательно. И все будет хорошо и нравится нам и Богу. И дома молитвы будут быстрее строиться. И все, 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 все. Братья и сестры, апостол Павел пишет, в усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Я возвращаюсь к первому тексту, который я прочитал. Он делает дело Господне, как и я. Хочешь ли ты делать дело Господне? В усердии не ослабевай. Нам иногда хочется пропустить первое, может быть, второе, и сразу к третьему. И сразу к третьему. Братья и сестры, так нельзя. Нельзя сразу стать на третью ступеньку, пропустив первую и вторую. Не получится. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Друзья, скоро придет Иисус Христос. Как мы поем, скоро Он придет и своих возьмет. Братья и сестры, а дальше, чтобы с Ним нам быть или жить, я не помню, нужно верить и любить. А я бы еще так чуть-чуть добавил, почти в рифму, нужно Господу служить. Чтобы с Ним нам быть, нужно Господу служить. А знаете, почему так я мыслю? Потому что Христос сказал, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. То есть, по моему пониманию, друзья, на небе будут служители. Потому что был один служитель, который закопал талант. Вы помните, да? Это тоже был служитель. Он закопал талант. Он был раб. И господин тому человеку, который закопал талант, он сказал такие слова. Злой раб или ленивый раб, или лукавый раб. И мы знаем, какая была участь этого раба. Братья и сестры, пусть нас Господь благословит, чтобы мы делали дело Господне. Тебе сегодня 17 лет, Господь хочет, чтобы ты делал дело Господне. Тебе сегодня 87 лет, ты тоже можешь делать дело Господне. Когда Иисус Навин умирал, уже был старенький-старенький. Он перед своей смертью собрал израильский народ и сказал, «Изберите себе ныне, кому служить». А я и дом мой будем служить Господу. Давайте зададим Иисусу Навину вопрос. Когда ты собираешься Богу служить? Ведь он уже собрался умирать. Его жизнь подошла к концу. Братья и сестры, если я проживу еще один час, будем служить Господу. Если я проживу еще 15 минут, будем служить Господу. Аминь. Помолимся.